Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях режиссер Андрей Кончаловский. Вопросы ему задают Роулан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Диляра Тасбулатова, российское интернет-издание «Частный корреспондент». Вначале, по традиции, у нас обычно краткая биография гостя нашей передачи, но я решил, что этого не стоит делать, так как большинству наших слушателей известна ваша биография, поэтому приступим сразу к вопросам, чтобы не терять время. Надеюсь, их будет немало. Скажите, как вы выстраиваете свою творческую биографию? Вот если проследить за историей появления ваших фильмов, то, на мой взгляд, это зигзагообразная кривая, да, то есть зигзагообразная линия. То есть один фильм не похож на другой. И вы разные отсюда, то есть вы не тот режиссер, который всю жизнь снимает один и тот же фильм. И отсюда вопрос, вот как рождаются ваши идеи и замыслы? Они зависят от состояния души, от политической или социальной конъюнктуры, или все проще? Есть деньги, есть проект. Нет денег, подождем, когда они появятся.
Как вы подготовились? Ну, что вам сказать? Я не знаю, это для вас, вам кажется, наверное, что это зигзаги. Но, в принципе, зигзагов нет, есть, на мой взгляд, есть причинно-следственные связи между поступками. Любой художник, он либо, на мой взгляд, у него есть два типа творца. Есть, особенно в кино, да и в литературе тоже, пожалуй, есть художники, которые, найдя язык какой-то, этим языком пытаются говорить всю свою жизнь. Там, предположим, Тарковский, Герман.
Как раз я хотел о нем вспомнить.
Старший, Герман младший, еще непонятно, чем он будет заниматься, как бы, каким языком говорить. Там, я не знаю, Робер Брессон, Бергман. Но есть режиссеры замечательные, которые всегда были, ходили в разные стороны, пробовали разные жанры. Кстати говоря, как режиссеры в театре. Вы знаете, ведь в театре режиссеры ставят пьесу, это может быть комедия. Шекспир писал комедии, трагедии. Наверное, писал бы даже и мюзиклы, если бы тогда такой жанр был. Хотя его комедии очень близки к мюзиклу. Понимаете, поэтому я думаю, что такие режиссеры, как Джон Форд или Куросава. Куросава снимал и самурайские трагедии, и серьезные, и эпические драмы.
И боевики.
И боевики, и гангстерские фильмы, и коммерческое кино в чистом виде. Просто у него есть изумительные коммерческие картины, я не знаю, там замок, предположим, замок, по-моему, замок Песка, с которого... И он признался, кстати, Лукас, что он, в общем-то, апроприировал идею «Звездных войн» всю у Куросавы, концептуально.
Но вот если проследить за вашей творческой биографией...
Что касается моих картин, наверное, я сначала думал, что я найду свой язык, так называемый, такой вот единственный, которым я буду говорить. Но потом меня стали увлекать другие мелодии, что ли, другой язык. Вообще, я так полагаю, что каждая картина у меня требовала своего языка.
Можно я спрошу?
Да.
Сейчас я вам сделаю комплимент насчет языка Аси Клячиной, потому что это было совершенно новое и вообще в мировом кинематографе, то, что вы тогда сделали, как бы документ в документальную среду поместив игровой элемент, и такой появился метафизис русской жизни, универсум.
Это была Диляра Тасбулатова.
Я вам должен сказать следующее. Я думаю, что до меня это тоже делалось, естественно. Просто в советском кино послевоенном, или там 60-х годов, этого не делалось, был так называемый социалистический реализм, и были попытки какие-то открыть в социалистическом реализме новые формы. Но до меня это делали великие документалисты, Йоргенс, Ивенс, там были великие, которые складывались. Потом была «Догма», потом была «Новая волна», «Новельвак». Этот фильм, скажем, для Секлячина требовал такого языка, потому что хотелось рассказать, мне очень хотелось увидеть нормальных людей. Когда говорю нормальных, то есть не артистов, которые говорят не выученный текст, а какой-то и спонтанный текст. Но следующая картина была прямо противоположная, потому что был Тургенев, естественно, в стиле... А Секлячина Тургенева снимать было нельзя. То есть, может быть, и можно, но язык Тургенева требовал сбитых сливок, кринолинов, всего того, что... Очень мне хотелось, потому что, честно говоря, после первого учителя Аси Клячиной мне надоело ходить все время по навозу. То есть две картины проходил по навозу. Там по овечьему навозу, а в осекляченной по коровьему. Я хотел немножко походить по паркету, лично я.
И попали в дворянское гнездо.
И таким образом получился Тургенев, а потом там. Поэтому каждая картина, на мой взгляд, требует своего языка. Ну вот смотрите, Моцарт писал, или там они писали квартет, и симфонию, и рэки. Все абсолютно разный язык и разные жанры.
Роланд Фридш, второе немецкое телевидение, ваш вопрос.
Я, честно говоря, не знаю все ваши фильмы, но один фильм все-таки очень застрял у меня в памяти, потому что я его видел не здесь, в России, а на Кубе, и без рекламных пауз, а именно «The Lion in Winter» 2003 года, «Лев зимой». Мне этот фильм очень понравился, потому что там, как вы сами тоже признались позже, вы использовали язык или систему Станиславского и заявили после этого фильма, вот, видимо, и с гордостью, да, система Станиславского жива и работает. А можно ли вообще с этой системой Станиславского сегодня российское кино снимать?
Я не помню, чтобы я так сказал. Я высказывался в духе немножко в другом. Я вообще работаю с системой Станиславского, мне помогает так же, как система Еврейного и система Чехова. Они все очень действенны. В разных моментах они помогают по-разному. И, безусловно, делая «Льва зимой», анализ актерской работы я пытался делать по Станиславскому, потому что вообще пьеса. Но оказалось, что у меня конфликт начался с актером, который этого метода не признал совсем. И, то есть он не то, что не признал, ему он очень раздражен был, и мне пришлось разговор о сверхзадаче очень быстро кончить, потому что я понял, что мы всем с ним поругаемся. А он был продюсером одновременно картины. Вообще он меня нанял исполнитель роли. Но я там просто очень серьезно занимался другими характерами, и мне было интересно. Вообще артистам, с артистом надо возиться. С артистом нужно, я так считаю, и в театре, и в кино. Его надо любить, его надо гладить, некоторых надо шлепать, некоторых надо провоцировать. Но самое главное, когда артист знает, что тебя его любят, он принимает любое режиссерское насилие. Насилие любящего человека – это другое совсем. Поэтому система Станиславского помогает мне анализировать роли.
Я бы хотел вернуться к своему первому вопросу. Вот скажите, как родилась идея поставить «Щелкунчик»? Вот на моей памяти музыкальные сказки вы еще не ставили. Хотя на память приходит «Романс о влюбленных», связано было все-таки музыкой, и это был под тем временам огромный эксперимент. Вот скажите, «Щелкунчик» – это давно вынашиваемая идея?
Да, у меня все очень долго вынашивается.
И второй вопрос, можно я завершу? Да. Скажите, для кого предназначена эта картина с фантастическим бюджетом 90 миллионов долларов, так написано в вашем пресс-релизе? Это для детей или широкий более зритель?
Вообще так, я вам скажу, что «Щелкунчик» начался безумно давно. Я его писал в Лондоне. Мы писали сценарий, первый сценарий, который был такой сказка с балетом, со включением балета. Было написано Андрей Тарковский, Сергей Михалков, странная была компания. И я, мы, значит, нас наняли писать для знаменитого английского режиссера Антони Асквита. В 69-м году мы писали этот сценарий, мы написали его, но Антони Асквит passed away, умер, и мы забросили сюжет, и все кончилось. А спустя там 30 лет я подумал о том, что этот сюжет подходит для того, что мне казалось интересным сделать. Оказалось мне интересным сделать классическую сказку. Но классические сказки, если вы вспомните, не так много классических сказок пережило одно поколение детей. Я думаю, что там, может быть, «Волшебник изумрудного города», да, и там, и «Мэри Поппинс». Вот «Мэри Поппинс» в кино. То есть сказка, где поют, это же не мюзикл, это сказка с музыкальными с такими номерами. Но я не помню больше сказок, которые сейчас остаются по-прежнему, что детям можно привести и смотреть. Я думаю, в какой-то степени «Хук», но не знаю, проверим мы, сохранится ли «Хук», переживет ли «Хук» одно поколение.
И вы имеете в виду Стивена Спилберга, «Хук»?
Да, да, да. Безусловно, к такого рода сказкам относятся лучшие фильмы Диснея. Безусловно. Там «Лайон Кинг» или даже «Бэмби», великие картины, почему они переживают? Я просто стал думать, почему такие сказки переживают многие поколения, в силу того просто, что они, во-первых, сделаны на архетипах, и, во-вторых, они всегда очень идентифицируются с любым человеком, и с взрослым, и с ребенком. Взрослый человек может также быть тронут судьбой этого львенка. Понимаете, потому что это универсальная вещь. И когда я стал думать о том, что подошло бы, я подумал о том, что «Щелкунчик» подошел бы очень к такой сказке. И просто у меня была ностальгия по таким картинам, которые можно было бы показать не одному поколению детей. Что она осталась бы и на Рождество, детям бы покупали уже кассеты там, которая бы называлась в числе других картин, там «Мэри Поппинс», называлась бы «Надкракер». И «Щелкунчик» задумывался как мюзикл, как, вернее, сказка с музыкальными номерами. Но как только сказка с музыкальными номерами, то на другом языке снимать нельзя, как на английском. Вообще, надо понимать, что не на английском языке картина имеет очень маленькие шансы выйти на мировой рынок. Это иллюзия. Не англоговорящие картины имеют чрезвычайно лимитированный зрителя. Лимитированный. Америка закрыта абсолютно для иностранных картин. Они разрешают только с субтитрами. Дублированные картины запрещены. Потом мне нужна была картина с огромным бюджетом. Поэтому, собственно, я снимал русскую картину для международного рынка. Вообще, это американская картина, можно сказать. Это не русская картина просто. Там просто русские инвесторы. Но картина американская, с американскими артистами. Песни написал Тим Райс. Тексты песен написал Тим Райс. Музыка Чайковского. Причем она там из первого концерта есть тема, из шестой симфонии, из пятой симфонии. И Артемьев Эдуард сделал такие аранжировки замечательные, серьезные, очень красивые. Это все Чайковский, но все сделано в достаточно современной манере. И, собственно, хотел сделать сказку, чтобы смотрели дети, их папы и их дедушки. Все должны смотреть такого рода картины. Так же, какое удовольствие мы получаем, глядя фильмы типа «Мэри Поппинс».
В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях режиссер Андрей Кончаловский. Вопросы ему задают Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, и Диляра Тасбулатова, российское интернет-издание «Частный корреспондент». Вам слово, Диляра.
Вот вы же много работали на Западе, знаете, что там какие-то другие модули восприятия и так далее. Почему, как вы думаете, картина Никиты Сергеевича, вашего брата, была перемонтирована для Каннского фестиваля? Имеет другой модуль? Вид.
Да нет, нет, это нет. Я думаю, что, во-первых, картина слишком длинна. У меня тоже «Сибириада» была 4 часа, и когда Жильджакоп ее посмотрел, сказал, сделайте из нее 3 часа, мы возьмем картину. Я сделал 3 часа, и картину взяли. Я думаю, что картина Никиты просто длинна была для фестиваля, как они восприняли, и он ее перемонтировал с этой точки зрения, чтобы она была более приемлема по своим стандартам. Вот, я думаю, ответ такой.
Скажите, а вот какие вы свои фильмы считаете недооцененными? Есть у вас какая-то обида на критиков или зрителей, которые, на ваш взгляд, вот, недооценили это месседж или послание? Ну, по-разному можно назвать.
Большинство своих картин я считаю недооцененными, а несколько переоцененными.
Ну, назовите.
Ну, я считаю, что «Ася» переоценена, предположим. Я считаю, что «Глянец» недооценен очень серьезно. Даже не то, что недооценен, дело не в этом, а мизинтерпретирован. То есть как-то не докатился он до большинства зрителей, ну и критиков тоже. Потому что мне кажется, что «Глянец» очень серьезная картина, и она ни в коем случае не просто не какая-то там, так неизвестно, что там. Я как-то склеил. Я очень серьезно думал. Вообще надо думать, прежде чем развалить сюжет, надо долго думать. Написать сюжет связано проще, чем разваленный сюжет смотреть. Поэтому там все, у меня многие упрекают, там сюжет разваливается там, и так далее. Но даже дело не в этом, но я к этому отношусь сейчас более, как бы сказать, философски, можно сказать. Это естественный процесс. Важно, что делаешь картину следующую, а не думаешь о том, как повториться. У меня были возвращения в разные жанры, но мне, скажем, все три картины, которые сделал в Советском Союзе за последние 20 лет, в России, в какой-то степени, даже 4, «Киномеханик Сталина», вот «Ближний круг», недооценен оказался. И мне все говорили, тогда, что я опоздал с этой темой. А мне кажется, что я слишком рано с этой темой появился, потому что анализ сталинизма, в общем, не был сделан нигде. И вот сейчас, скажем, опять роль Сталина говорят, как. И мне грустно на эту тему говорить, потому что...
Или даже повторяться.
Нет, даже нет. Вы знаете, это интересная тема, Сталин. Я вот думаю, почему так яростно спорят о Сталине? Почему так яростно хотят, чтобы его не было? И так другие хотят яростно, чтобы он был. Историю нельзя уничтожить. Он был и никуда не денется. Но смысл-то в другом, вы понимаете? Почему у немцев, скажем, был процесс, и у немцев существует, можно сказать так... Я бы сказал, система исторического стыда, чувство исторического стыда. Потому что во многом, на мой взгляд, нацизм был сознательно принят большинством наций. Сознательно принятие потом несет за собой ответственность. Ответственность несет за собой исторический стыд. Это было сознательное решение, потому что немцы – народ с очень серьезным алиенацией самосознания, они серьезно, они поступают. Хотя там, конечно, естественно, инфект толпы тоже был. В России русский народ себя не чувствует виноватым за сталинизм. Сталин вообще как бы... Вот Сталин виноват, какие-то большевики, это не мы. А ведь речь идет о том, что мы недостаточно созрели как нация для того, чтобы иметь историческую вину. Вот смысл в чем. Вот, а поэтому самое интересное, на мой взгляд, что... Если говорить о точке зрения о роли Сталина в истории, его бы не было, если бы не было русского народа. Должен был быть такая ментальность, которая этого человека привела туда и еще восторженно его принимала. Понимаете? И также восторженно сорвала все кресты и рвали это не, извините меня, не евреи и какие-то инопланетяне, а такие нормальные люди, Иваны, которые также яростно голосовали, а до этого ходили в церковь. А теперь сейчас также с большим рвением опять идут в церковь. Это очень интересный процесс.
Роланд Фридше, второе немецкое телевидение. Коль скоро, Андрей Сергеевич, мы говорили о спорах, остаемся на этом понятии, и ведь сейчас же сильные споры о союзе кинематографистов здесь в России. Вот вы говорили на днях, что вот союз кинематографистов России, в принципе, исчерпал себя как организация кинодеятелей, хотя, мне кажется, же есть параллельные структуры, вот гильдии, вот, которые работают. Есть вообще какой-то выход из нынешней патовой ситуации, или, может быть, это даже тупиковая ситуация?
Так не бывает. В истории не бывает тупиков. Все будет развиваться, как должно развиваться, естественно, должно пройти свои критические точки, остановиться на уровне, как вы знаете, я бы сказал, неустойчивого равновесия, и потом наиболее активная часть людей все-таки превалирует. Что мне тоже, любая из этих побед будет, на мой взгляд, грустна для меня. Я вам скажу почему. Союз кинематографистов, вообще, можно сказать так, кинематографист – это не профессия. Это, так сказать, деятель литературный. Есть журналисты, есть писатели. Кинематографисты – это не профессия. Профессия есть. Отдельные профессии. И, безусловно, гильдии, с этой точки зрения, это очень на сегодняшний день неразвитая, но чрезвычайно действенная форма, в которой, во-первых, надо учиться, знаете, у меня классовой солидарности. Для того, чтобы гильдия по-настоящему существовала и заявляла о себе, для этого она должна, во-первых, дисциплинирована, организована, иметь свою концепцию, не нарушать правила гильдии. Посмотрите в Америке, какую силу имеют американские гильдии. Если только одна гильдия заявляет о забастовке, останавливается производство. Поэтому мне кажется, что союз кинематографии на сегодняшний день не играет никакой роли, практически никакой роли в кинопроизводстве. Вернее, в том самом главном, ради чего все это существует. Союз кинематографистов сегодня существует как собес. Это очень важная форма. Там действительно поддерживают несколько тысяч, по-моему, может быть, больше 2000 людей, которые на пенсии, которые уже не активные деятели, и их нельзя их просто бросить куда-то выкинуть. Но дело идет в другом. На мой взгляд, сегодня тот факт, что группа выдающихся, вернее, это группа кинематографистов, которые являют собой цвет, в определенном свете цвет кинематографистов, ну, и несколько просто выдающихся там, не только режиссеров, но и критики замечательные, и серьезные люди, которые обладают, и которые имеют реноме, которые имеют вес, которые активны, они просто ушли из этой организации. Это, по-моему, следствие. Надо посмотреть на причины. Как следствие, это следствие, мне кажется, неправильной ситуации, которая возникла в Союзе. Вы знаете, я очень люблю моего брата, мой брат близкий мне человек, я во многом ответственен даже за его, во многом, даже его выбор, наверное, профессии, и мне очень интересно с ним спорить и смотреть на его развитие как кинорежиссер, и мне, и спорить как режиссер, как с режиссером мне очень интересно, но у меня давно уже вызывает определенный протест общественная деятельность моего брата, просто потому что мне было трудно согласиться, я только не вступал в полемику с ним публичную, мне было трудно согласиться уже с тем, что Никита Сергеевич создал собственную академию. Вот как только возникла вторая академия, это еще было задолго до того, когда наметился раскол. Я думаю, что это было начало раскола. Это ненормальное положение, на мой взгляд, что в одной стране существуют две национальных академии. Что-то в этом есть такое, что вызывает у меня протест, потому что, знаете, у Обамы, у президента, очень хорошая теория, социальная теория организации коллектива. Есть две теории организации коллектива. Первая теория это в принципе принцип исключения. То есть, если ты с нами не согласен, мы тебя исключаем. Мы исключаем несогласных, мы их отбрасываем на сторону. Кто не с нами, тот против нас. Такая группа всегда нуждается в лидере. Принцип исключения нуждается в лидере. А у Обамы теория включения. Что это значит? У нас нет несогласных. Мы стараемся всех объединить одной идеей, которая всех устраивает. Мы собираемся включить всех. Тогда эта группа не нуждается в лидере. Тогда эта группа решает многие вопросы, потому что они все понимают, что они делают. Мне кажется, что принцип исключения, которым пользуется сейчас руководство Союза, разрушителен для всей ситуации.
Давайте сделаем перерыв. Ну, на самом деле, это я впервые слышу от вас, в общем, критические высказывания в адрес брата. Я думаю, что это дорогого стоит. У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях режиссер Андрей Кончаловский. Вопросы ему задают Роланд Фридж, второе немецкое телевидение, и Диляра Тасбулатова, российское интернет-издание «Частный корреспондент». Мы вернемся через несколько минут.
ЕГЭ. Почему российские выпускники плохо сдают математику? Какие дополнительные экзамены выбрали вчерашние школьники? Виноваты ли учителя в низких баллах? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 4 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В Махачкале в результате взрыва пострадали по меньшей мере 2 человека. Взрывное устройство было заложено в мусорный бак на обочине дороги, ведущей к базе ОМОН, сообщили в МВД Дагестана. Сегодня же в Махачкале неизвестный обстрелял машину заместителя командира роты местного ОВД. Милиционер получил ранение. Российские моряки, захваченные в середине мая нигерийскими пиратами, освобождены за выкуп. В Польше сегодня проходит голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства претендуют спикер Сейма, исполняющий обязанности президента Бранислав Комаровский, и лидер оппозиционной партии «Право и справедливость», бывший премьер Ярослав Качинский, брат погибшего президента Леха Качинского. Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждались двустороннее сотрудничество и проблема Нагорного Карабаха. Президент Киргизии Роза Атунбаева, официально вступившая в должность в субботу, совершает сегодня первый зарубежный визит в столицу Казахстана, Астану. Атунбаева примет там участие в заседании глав государств Евразэс. В Кабуле американский генерал Дэвид Петреус официально вступил сегодня в должность командующего международными силами в Афганистане. Вице-президент США Джо Байден обсуждает в Багдаде с лидерами Ирака перспективы формирования нового иракского правительства. Официальные кубинские СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья заключенного диссидента Гильермо Фаринеса, не упомянув о том, что он долгое время проводит голодовку. В столице Ливана Бейруте сегодня на 75-м году жизни умер Мохаммед Хусейн Фадлала, один из высших авторитетов ближневосточных мусульман-шиитов, обвинявшийся Соединенными Штатами в терроризме.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Мумин Шакиров. У нас в гостях режиссер Андрей Кончаловский. Вопросы ему задают Роланд Фридши, второе немецкое телевидение, и Диляра Тасбулатов, российское интернет-издание «Частный корреспондент». Итак, продолжим. Я бы хотел бы немножко отвлечься от темы Союза кинематографистов. Мне кажется, вы, в общем-то, эту тему практически закрыли. Но вопрос немножко о другом. Я бы хотел бы вернуться к киноиндустрии, а точнее говоря, к российскому кино, потому что возьмем период докризисный. 100 картин снималось в год. Из них 5 приносили прибыль, 5 максимум отбивали деньги. То есть баланс был нулевой. На ваш взгляд, вот сегодня, учитывая, что государство пока с трудом дает деньги на кино, и то не всем, какое кино надо снимать по жанру или по тематике, чтобы минимизировать расходы и повысить окупаемость? У вас, я понимаю, что вообще, как снять успешное коммерческое кино, рецептов оригинальных нет, или идеальных рецептов нет, и великие ошибаются, вы это прекрасно знаете. Но как вот в этой ситуации быть, учитывая, что не ходит зритель на российское кино, а смотрит американское в основном? У вас есть вот какая-то точка зрения на этот счет? Вот как вы видите? Кстати, «Глянец» ваш окупился?
Да.
То есть он принес прибыль, или по нулям?
Принес прибыль.
То есть, значит, у вас есть успешный проект?
Вот она был недорогой. Вот.
Ну, хорошо. У вас есть какой-то рецепт? Что вы можете сказать вашим коллегам?
Ну, это не в рецепте дело. Я думаю, для того, чтобы понять причину, опять причины следственные связи, надо понять причину, почему русские фильмы не окупаются. Это дело не только в качестве картин. Дело в том, что для того, чтобы фильм окупился, он должен выйти на экраны. Для того, чтобы он вышел на экраны, кинопрокатчики должны его взять. Не забывайте, на сегодняшний день, я думаю, 60, если не 70% российского экрана заняты американскими картинами. Почему? Во-первых, потому что прокатчикам гораздо выгоднее брать картину, где ей дают рекламные материалы, все бесплатно. Я не знаю, что им позволяют еще, но американский прокат агрессивен, ему не нужны русские картины даже в России. Я вам скажу больше, Фокс купил «Город солнца» этого самого Сукачева,
Сукачева.
Певца,
да.
Купил и должен был выпускать «Фокс Россия». Сукачев должен был готовить концерт. Хорошая картина, между прочим. Должен был концерт в Олимпийском. За 10 дней до концерта позвонили из Лос-Анджелеса и сказали, картину снять, мы пускаем американское кино. Американцам нужен русский зритель. Ему не нужны русские картины. Им нужен русский рынок. И за этот рынок они будут бороться. И борются так, что кинодистрибьюторам гораздо выгоднее брать американское кино. Раз. Второе. Глядя на американское кино, зритель, воспитываемый, молодой зритель, ему нравятся проработанные формулы, снято роскошно, монтаж. Молодой человек сегодня российский, он американизирован в этом смысле абсолютно. Причем это не меняет его ментальности. Если бы американское кино влияло бы на ментальность в лучшую сторону, ни в коем случае, он остается все равно русским человеком, этот юноша. Это первое. Во-первых, нет экранов. Надо строить кинотеатры, в которых надо, во-первых, иметь больше экранов.
Ну, так, их уже 3000 почти.
А вы знаете, сколько должно быть?
Сколько?
Ну, по крайней мере, 30. У нас не хватает колоссальных... Есть города, где нет кинотеатр. Сейчас с цифровой техникой и с новыми цифровыми технологиями гораздо будет легче сделать экран, потому что не нужны уже проекционные будки, гораздо все проще. Но, с одной стороны, нам необходима система проката. Для того, чтобы фильм себя окупал, должна быть система проката. Второе. У нас, к сожалению, дают деньги то есть дают не какие-то деньги, государство дает на выпуск картин, но абсолютно денег не дают на рекламу. И тогда картина без рекламы, а рядом стоит американский монстр со своими, по меньшей мере, 5, 6, 7, 10 миллионов долларов для рекламы в России. то, естественно, все, что попадает с таким потенциалом, естественно, имеет преференции. У нас я должен был наскрести денег для рекламы глянца, но, слава богу, у меня есть имя, и мое имя как-то сработало, так сказать, и так далее. Но, в принципе, молодому режиссеру ему дадут там 4 миллиона. Для того, чтобы сегодня выпустить картину, нужно, по крайней мере, 1,5-2 миллиона долларов минимум, чтобы просто она дошла до зрительного зала. А у этих денег нет. Поэтому большинство... Я считаю, что нужно закладывать бюджет и равный бюджету, ну, хорошо, 60% от бюджета еще должно быть заложено на продвижение картины. Потому что сегодня реклама важнее товара. Это мы живем в страшное время рыночное. А теперь говорим о качестве кино. Режиссер молодой, который снимает деньги за маленькую картину, который не рассчитывает на большие деньги, он вообще не рассчитывает получить что-либо. Он старается делать просто для фестиваля, он делает сложный язык, он делает самовыражается. Ему все равно, в принципе, насколько картина будет успешна у большого зрителя. Понимаете, Радж Капур стал миллионером в Индии не только потому, что там 800 миллионов зрительный зал, 870, там сколько тогда было, но потому что он делал картины, которые зрителю интересно было смотреть, а индийскому. Его картины не вошли в Америке. Вот, пожалуйста, Гайдай. Если бы Гайдай был сегодня, снимал картину, он был бы не был бы миллионером, и продюсер бы у него все забрал. Вы понимаете, в чем дело? Ведь нужно думать о том, что для того, чтобы картина стала коммерческой, для того, чтобы зритель смотрел, нужно, чтобы режиссер имел какой-то, то, что называется, incentives, чтобы он имел какие-то вдохновляющие моменты в виде чека. Потому что тогда человек начинает думать, как сделать понятным. Как сделать интересным, чтобы что-то заработать? Но у нас же, к сожалению, реальной прибыли от кино нету. А поскольку реальной прибыли от кино нет, то мы пытаемся как-то схимичить, чтобы получить зарплату там или этот бюджет. Дешевле. У нас все происходит не по прямой рыночной экономике. У нас рыночной экономики нету в кино. Это иллюзия. Помимо того, еще прочего, у нас нет электронного билета, и неизвестно, сколько денег оседает, серых денег, безбилетных или со скрытыми билетами в этом. То есть вся система, на мой взгляд, для того, чтобы заработала система, надо прежде всего систему дистрибуции, систему учета, систему эксплуатации рынка сделать совершенной, как, скажем, во Франции.
Ну, и к тому же мозги поменять режиссерам, которые...
Они сами поменяются.
Если, если человек снимает артхаус, может он снять коммерческий продукт?
Талантливый человек может сделать все.
Это хорошо. Дилера, ваш вопрос. Дилера Тасбулатова,
Россия. У меня можно такой развернутый вопрос?
Давайте.
Вот вы правильно говорите о том, что мы занимаемся самоубийственной практикой. Самоубийственной совершенно. То, что у нас вместо 30 тысяч залов 3 тысячи. Но... Так же, как Путин подписал уже концессию, когда треть России принадлежит китайцам, так и мы уже своим решением, знаете, это решение дать деньги восьми мейджерам, которые будут выбирать того, ну, короче говоря, мы будем снимать только патриотические блокбастеры, которые все равно не окупаются в прокате.
Ну, это вы все заранее рассчитали и ответили сами. Mm-hmm. Ну, во-первых,
Кстати, вы не входите в эти 8 мейджеров.
Нет, я не вхожу, я вообще как бы существую вне системы. Нет, говоря там, если говорить о Путине, подписал концессию китайцам, ничего плохого в этом нету. Слава богу, налоги будут китайцы платить в России. И что касается 8 мейджеров. Я не знаю, как будет работать эта система. Я не думаю, что государство дало эти деньги для того, что в надежде, что будут сниматься патриотические фильмы. Это так они говорят, чтобы деньги получить. Знаете, патриотическую картину тоже может иметь успех, если она хорошо сделана. Но я не думаю, что кино может существовать только за счет таких вот патриотических фильмов. Я имею в виду, кино – это творчество, там могут быть любые.
Госзаказов, скажите прямо. А? Госзаказов.
Ну, вы знаете, «Сибириада» была госзаказ.
Это редкий случай.
Нет, ну, так хорошая картина, вообще редкий случай. Так должно быть, это естественно. Но госзаказ можно сделать очень хорошим, а можно сделать посредственным. Сейчас речь идет не об этом. Мне грустно в этой ситуации одна вещь. Мне грустно не то, что отдали восьми мейджерам, а мне грустно то, что к решению об этом, к решению о реструктуризации, не была привлечена кинематографическая общественность.
Совершенно верно.
Вот это самое главное. Понимаете, что, это решено было тремя или четырьмя уважаемыми, интересными, уважаемыми людьми, но к этому не были привлечены люди, которые сегодня являются светом и очень серьезными людьми. Там, я имею в виду кинокритики, там, я имею в виду серьезных людей, кстати говоря, которые вышли из Союза, там, режиссеры, не для того, чтобы потом получить даже деньги, а просто для того, чтобы обсудить, имеет ли смысл такая система. Я убежден, что любая система может функционировать, если не изолировать инакомыслящих людей от процесса. Это очень важно, чтобы такие решения хотя бы на первом этапе принимались коллегиально и в обсуждении. После этого решение, конечно, будет принадлежать власти. Но хотя бы, понять, так должен быть как бы, ну, если, вот, скажем, здесь же общественный совет. Я вошел в общественный совет просто потому, что мне интересно высказать свою точку зрения, быть услышанным. Я не убежден, что то, что я выскажу, будет принято. Но я хочу быть услышанным.
В общественный совет вы имеете в виду общественную палату?
Общественную палату.
Вот, кстати, у меня следующий вопрос. Если память мне не изменяет, вы всегда держались подальше от государственных структур, но теперь вы член общественной палаты, хотя вы прекрасно знаете, что некоторые эксперты считают эту палату декорацией для выпуска пара. На культурный или политический процесс она практически не влияет. Бутафория, одним словом. Зачем вам это надо?
Но это вы так описываете, но это же не значит, что это так. Ну. Во-первых, начнем с того, что выпуск пара тоже неплохо. Это очень хорошо. Лучше выпускать пар, чем его конденсировать.
Но его контролирует Кремль, этот пар, не вы же.
Нет, выпуск пара уже хорошо, я просто говорю. Естественно, власть контролирует, а если бы она не контролировала, она была бы не власть. Но в общественной палате есть одно преимущество, в отличие от других. Поскольку мы никто из членов общественной палаты не получает никакой зарплаты, мы не занимаем никакое место, мы в любой момент, в принципе, можем из нее выйти, но у нас появляется трибуна для возможности поднять любые вопросы. И когда меня приглашали туда, и когда спрашивали, я сказал, что вы знаете мою точку зрения, вы читали мои книжки, читали мои статьи в «Аргументах недели», вы читали, как я думаю вообще, то вот учтите, я буду бороться за это, говорит, пожалуйста, ради бога, мы будем только счастливы, напишите заявление. И меня интересует только одно, меня интересует все свои мысли, которые в результате жизни, моей жизни сейчас пришли ко мне в голову, я бы хотел бы сделать их более публичными. И там есть эта возможность.
То есть вам не хватает дискуссионной площадки, хорошо?
Мне хватает рупора определенного. Мало того, я думаю, что я найду там людей в палате, которые будут солидарны со мной в оценках каких-то процессов, на которые не обращается много внимания, а в частности на том, что у нас практически не исследуется российская ментальность. Вы понимаете, вот особенность национальной охоты, можно было бы сделать фильм, особенность национального автодора, особенность автонационального авиастроения и всего остального.
Понимаете, вот, и особенность выборов.
Все, чего угодно. Но это все ментальность. Это же не... Это ведь все, что идет сверху, не потому что оно идет сверху, потому что снизу ничего не идет. Это очень важно, это серьезный процесс исторический. Россия никогда не была гражданским обществом, не была, и не было зачатков. Русский народ и власть, и государство – это два отдельных объекта. И власть для русского человека, в принципе, трансцендентна. Он пошел на выборы, выбрал и забыл, и больше ничего. Понимаете, это очень интересно, и что бы ни делала власть, и как большевики не пытались привлечь народ. Ну, вначале надежды же были на этом, кухарку управлять, говорит, ничего не получилось. Это очень серьезный процесс и очень интересный. Я думаю о том, что такое и как реформироваться может национальное сознание для того, чтобы наше государство создало предпосылки исторические для возникновения буржуазии. Предпосылки.
Есть в публичной полемике запретные темы, и, естественно, то, чего делает общественная палата, это надо было бы делать на федеральных каналах, и в том числе приглашать и вас, как эксперта, но вы прекрасно понимаете, что есть определенные ограничения, и, к сожалению, это будет даже не выпуск пара. И, естественно, это очень узкая площадка, на которую вы вас пригласили, то, конечно, хочется вам просто пожелать удачи.
Спасибо.
Роланд Фридшин.
Вы только что дали понять, что национальное самосознание должно измениться. Я считаю, это должно формироваться, в принципе, уже в детском саду. Но если я возьму киноискусство в России, там же так мало делается для детей, вот так мало детских фильмов. И там я считаю тоже, что я с этим тогда я согласен с вами, да, госзаказ нужен. А почему госзаказ не будет вот именно для детского кино?
А
и вы были бы готовы сами, допустим, снимать именно для детей, тем более у вас есть Пётр, которому 7 лет, вот Маша 11 лет.
Ну, я снимаю вот сейчас «Щелкунчика». Это ну. для Петра и для Маши в том числе. Что касается, вы знаете, вы правы абсолютно, что надо воспитывать детей в детском саду. Но сначала нужно воспитать родителей и учителей. У нас ни родители, ни учителя не воспитаны. Это гораздо серьезней, потому что речь идет о том, чего в России не существует в силу исторических причин, не существует индивидуального ответственности. Нету понятия индивидуальной ответственности. Вот Антон Павлович Чехов, когда написал в своих записках «Сахалина», он написал, когда если в камере параша воняет, и никому нет житья от воровства, то виноваты все, а значит никто. Вот этот принцип «виноваты все, а значит никто» до сих пор является основой российской ментальности. Вы задумаетесь, почему можно... Ракета, русские построить могут замечательные ракеты, а «Жигули» не могут, отваливаются все гайки. Ну почему? Загадка. Да потому что если ракета не полетит, кого-нибудь расстреляют. Ответственность, и ответственности как понятие, индивидуальная ответственность, то, что является основой демократии, прогресса, технического прогресса и так далее. Если нет индивидуальной ответственности, то не может быть быстро развивающегося технологического государства.
Я бы хотел бы на любимую вами тему заговорить коррупция. Вы про нее очень много писали, и есть одна цитата ваша, не берусь за точность, но если коррупцию мгновенно приостановить в России, то жизнь остановится. Вот где-то приблизительно так вы сказали, наступит хаос. Но вот в России коррупция окончательно победила сегодня. Копнешь под дворника, выйдешь на кремлевского чиновника. У вас нет такого ощущения, что... власть нынешняя, я сейчас фамилии не буду называть, но они известны, она одна или две фамилии, они умышленно выстраивают эту коррупционную вертикаль и не борются с ней, потому что борьба с коррупцией означает, что Владимир Путин и его окружение просто должны будут уйти.
Это очень механистический процесс, механистическое понимание, на мой взгляд, истории. Тут опять причинно-следственные связи. Почему? Ведь если вы возьмете советскую власть, там тоже была коррупция. Но она измерялась, ну, максимум сотни тысяч долларов. За сотни тысяч долларов расстреливали гастроном. Помните знаменитую историю? Какой был подарок какому-то начальнику? Ружка Паркер, французские духи. Этого было достаточно. Потому что в Советской России не было денег. Просто понятия денег не было. Понятие денег не возникло с перестройкой. Это длительный, сложный процесс по Маргарет Тэтчер, трикл-даун. Пока понятие денег проникло до конца во всю систему. Деньги сегодня играют абсолютно идентичную роль, какую они играли при Медичи во Флоренции. Деньги ассоциируются с политической властью. Там, где деньги, там власть. Не только во Флоренции, смотрите, сегодняшнюю Мексику, Латинскую Америку, там то же самое. Деньги и власть очень тесно связаны между собой. Что касается коррупции. Коррупция сегодня стала абсолютно естественным выражением русской ментальности. Тут нет ничего... абнормально. Во-первых, будем, если сказать, взять дореволюционную Россию, то коррупция там была не менее чудовищна. И вы знаете, что начиная там с Ивана Калиты, посылали вы его на кормление, так и называлось, кормление. Кстати говоря, Юрий Владимирович Андропов это говорил. А как же, кормление – знаменитый термин. Поэтому коррупция, в принципе, что такое коррупция? Это когда чувство сильнее разума. Что такое чувство сильнее разума? Я законы знаю, но мои дружеские отношения и мое отношение к кому-то или жажда денег сильнее, чем закон.
Ну,
я нарушаю закон, не боясь, что меня расстреляют. Опять отсутствие индивидуальной ответственности. Сегодня просто начать, скажем, катастрофически, просто так, ну... рубить с плеча вот коррупцию, это приблизительно то же самое, что надо сделать сухой закон. Вот сейчас выключить водку, исключить водку, чтобы перестанут пить? Нет. Будут по-другому самогон. Если сейчас начать расстреливать, появятся другие, которые говорят, ну, этого расстреляли, а меня, наверное, не расстреляют, я не попадусь. Это же русская менталь. Вы поймите, русский человек, в принципе, не обладает законопослушанием. Недаром Медведев говорит, юридически нигилизм. Вот этот нигилизм, это ведь вещь не сегодняшняя.
Но это же власть поддерживает этот юридический нигилизм.
Да она не поддерживает.
Ну
она...
как, извините меня, так называемое басманное правосудие, отсутствие нормальных выборов, есть масса факторов, которые эту коррупцию укрепляют. И вы ответьте на вопрос, если бороться с коррупцией, эта кремлевская власть нынешняя должна будет... уйти, или она может остаться?
Но любая власть, которая сегодня будет бороться с коррупцией, если она уйдет, то придет другая, которая все восстановит. Ведь надо понимать о законах приливов и отливов. Можно, конечно, всех расстрелять, естественно, всех коррупционеров. Но где взять других, таких, которые бы пришли? Где они, свалятся с неба, или они кончили Кембридж и приехали сюда? Не забывайте, что саудовский принц Аравии, который учится в Кембридже, и который носит Гуччи, и который в прекрасном костюме, и прекрасно сидит и курит сигару, потом он приезжает домой, одевает замечательный халат и отрубает голову жене, которая была ему неверна, или забивает ее камнями. И он не считает, что это ужасно. Он просто переключился в другую ментальность. Потом он приезжает обратно туда, играет в казино, ездит на этом самом, на каком-нибудь Феррари и так далее. То есть существует ментальность, которая очень сложная. Я об этом и говорю. Для того, чтобы начать бороться с коррупцией, для этого надо достать предпосылки правового общества.
Или начать с себя.
Ну, так для того, чтобы начать с себя, для этого нужно, чтобы возникла то, что называется алиенация самосознания. Надо понять очень много, что такое российская ментальность, для того, чтобы создать государство, в котором коррупция будет, ну, хотя бы скромнее. Коррупция есть везде. Она у нас бесстыдна.
Она у нас беспредельная.
Беспредельная, бесстыдная, как угодно. А почему она беспредельна? Потому что русский человек, в принципе, мы законов не любим, не уважаем, и главное, мы не боимся их нарушать. Не боимся. Никакие законы у нас не боятся нарушать. Может Путин сегодня, принять закон, Путин может сегодня дать указ, и через 3 месяца министры будут сидеть молчать, опускать голову в стол, и он говорит, ну где же результаты? Сколько раз мы это видели? Вы понимаете? Ну, хорошо, давайте выбросим этих, возьмем других. А министр идет вниз.
Дилер Атасбулатова, ваш вопрос.
Вы знаете, я вам хочу такую вещь сказать. Вот смешную. Подумайте, вы же русский этнически.
Да.
Да. А мы тут все не русские.
Ну,
у меня еще прежнее было с вами интервью.
Да.
Я понимаю, о чем вы говорите, когда вы ругаете Россию, что нет основ самосознания и так далее, да? Ну, как бы у вас такой слоган даже, ненавижу Россию.
Но нет, у меня не было такого слова. Я сказал однажды, что русский зритель говорит, ненавижу русское кино. Потом сказали, Кончаловский ненавидит русское кино. Я как раз говорю, что русский зритель стал ненавидеть русское кино за то, что он привык к американскому.
Прошу прощения, да. Не говорили так прямо, но что этот человек деструктурирован, что он не подвластен закону.
Ну, что же
это все правда.
А что же в этом плохого? Это неправда. Во-первых, что я ненавижу, это глупость. Это было бы смешно, если бы я не был в России, я бы здесь не жил. Уехал бы и все. Это, во-первых, даже это, дело не в этом. Критиковать можно родную мать. Понимаете, это есть детский патриотизм, когда любишь маму за то, что она лучше всех. Но это 6-летние дети. Взрослые дети могут видеть все недостатки своей мамы. Им может быть скучно, когда она говорит. Им может говорить, можно жаловаться на нее и говорить, и любить ее, тем не менее. Я говорю о недостатках своей нации, потому что я имею их же. И я знаю, в результате какого-то исторического процесса мы все равно должны избавиться от этих недостатков. Но надо сначала найти их, понять, в чем они, для того, чтобы с ними начать бороться.
Может быть, не нужно избавляться. Эта нация, деструктурированная, не подчиняющаяся закону, породила Достоевского. Может быть, не надо избавляться от каких-то недостатков?
Это, может быть, и не надо, а может быть, и надо. Я не знаю, я на этот ответ не могу вам дать. Я же рецептов дать ни на каких не могу давать. Я могу только говорить о том, что те недостатки, которые мешают России, скажем, провести модернизацию, о которой сейчас говорит президент, очень важный, отчаянный крик о модернизации. Для того, чтобы эту модернизацию провести, надо прежде всего думать о самой главной реформе, о реформе национального сознания. Это вопрос, который, к сожалению, у нас занимается только небольшая часть людей, которые пытаются понять, Потому что, вы знаете, умом Россию не понять, в Россию лучше верить. Это пора, наконец, постараться умом все-таки как-то понять Россию. Перестать просто верить. Потому что если мы не будем стараться понять Россию, мы останемся в самом хвосте.
Вы знаете, у нас по традиции каждый участник этой беседы, кроме вас, Андрей Сергеевич, может высказать свою точку зрения. Как вам эта беседа, Роман Фридши?
У меня было много вопросов, я не всех задал, но я понимаю все-таки, что вы не аристократ, а интеллигент, чтобы так сказать, вот продолжить мысль, вот, который был провоцирован, который провоцировал ваш брат.
А зачем вообще думать о таких вещах, как лейбл, как наклейка? Я не аристократ, не интеллигент, я просто думающий человек русской культуры с каким-то кругозором определенным.
Диляра, ваша точка зрения, вот что вам бы показалось главным, то, что сказал Андрей Сергеевич?
Я всегда не бываю не удовлетворена такими беседами, потому что нет времени, чтобы объяснить тонкости. А меня всегда интересуют тонкости в беседах, потому что есть какие-то штампы мыслительные, которые есть у всякого человека. И беседующие люди, мне кажется, должны эти штампы сломать, чтобы дойти до тонкости. И вот поэтому трудно в таком модуле мне.
Ну, со своей точки зрения, конечно, было ценно узнать вашу точку зрения по поводу судьбы Союза кинематографистов и те критические замечания, которые были высказаны в адрес руководства. Мне кажется, в общем-то, это дорогого стоит. Я не слышал никогда до этого, чтобы вы столь откровенно об этом говорили. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был режиссер Андрей Кончаловский. Вопросы ему задавали Ролан Фридши, второе немецкое телевидение, и Диляра Тасбулатова, российское интернет-издание «Частный корреспондент». Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Наталья Гуреева. Вел программу Мин Шакиров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».